Георгий Владимов. Три минуты молчания. «Ты не дух, — он сказал, — и ты не гном. Ты не книга, и ты не зверь. Не позорь же доброй славы людей. Воплотись еще раз теперь. Живи на земле и уст не смыкай, не закрывай очей, и отнеси сынам земли мудрость моих речей, что каждый грех, совершенный двумя, и тому и другому вменен. И Бог, что ты вычитал из книг, да будет с тобой, Томлинсон». Рэдьярд Киплинг.
Перевод с английского. Аде Анашкович Яцины.
Глава первая. Лиля. Первая. Сначала я был один на пирсе. И туман был на самом деле, а не у меня в голове. Я смотрел на черную воду в гавани, как она дымится, а швартовые белеют от инея.
Понизу еще была видимость, а выше, как в молоке, шагов с десяти у какого-нибудь буксирчика только рубку и различишь, а мачт совсем нету.
Но я-то, когда еще спускался в порт, видел. Небо над сопками зеленое, чистое, и звезды как надраенные, так что это ненадолго. К ночи еще приморозит, и гольфстрим остудится. Туман повисит над гаванью и сойдет в воду.
И траулеры завтра спокойненько выйдут в Атлантику.
А я вот уже не выйду. Я свое отплавал. И дел у меня никаких в рыбном порту не было. Просто завернул попрощаться. Посмотрю в последний раз на всю эту живопись. А после смотаю удочки, да и подамся куда-нибудь в Россию. В смысле, на юг. Тут они являются, два деятеля. Вынырнули из тумана. «Кореш!» — кричат. «Салют!» Оба расхристанные, шапки на затылке, телогрейки настежь, и пар от них, как от загнанных. «Салют!» — говорю, кореша. «Очень рад видеть». А на самом деле никакие они мне не кореши. Но с одним-то, с Вовчиком, я корешил недолго. Рейса два сплавали вместе под тралом, даже наколками обменялись. У него на пальцах Сеня выколота, а у меня Вова. Ну, выколотые, ладно. А второго-то пучеглазого я вообще в первый раз видел. А он-то громче всего и орал. И сходу лапаться полез маслами своими загребущими. «Гляди, кого обнаружили! Нос к носу вышли при такой видимости! Как это понимать, Вовчик?» «А так и понимать, думаю, что ты носом своим лиловым всегда кого надо обнаружишь, а раньше всего денежного человека». «Видно же, с кем имеешь дело, с бичами непромысловыми».
Происходит от английского «beach» — пляж, берег, морская отмель. «To be on the beach» — быть на мели, в отставке, морской сленг. Здесь и далее примечание автора.
«Которые в море не ходят, только лишь девкам травят про всякие там штормяги и переплеты. Не портовым девкам, а городским». А все-то ихние переплеты, сползать раз в день, отметиться в кадрах, лучше всего под вечер, когда уже вся роль на отходящее судно заполнена. Ну и дважды в месяц потолкаться возле кассы, получить свои законные 75%. Чем не жизнь? И вечно они кантуются на причалах, когда траулеры швартуются, и ребята на берег сходят с авансом. Тут они тебя прижмут, гранатами не отобьешься. «Салют, Сеня! Какие новости?»
«Говорят, в Атлантике водички поубавилось. Пароходы килем по грунту чешут. Захмелиться бы надо по этому поводу.
Моряки мы или не моряки?» «И знаешь, ты их как родных, а все равно и поешь, и кормишь, потому что любому рылу береговому рад. И душа твоя просится на все четыре стороны». «Что, спрашиваю, бичи, на промысел топаете?»
«Какой теперь к шутам промысел?» — пучеглазый орет. «Не ловится в этот год рыбешка. Научилась мимо сетки ходить».
«А ты почему знаешь?»
«Господи!
Сами ж неделю как с моря. А море он в позапрошлом году видел. В кино. Потому что у нас не море, а залив. Узкий, его между сопками и не видно. А неделю назад я сам вернулся из-под селедки, и этот же Вовчик меня на этом самом причале встретил. Смутился Вовчик. Ну где же неделя, Аскольд? Больше месяца. Да где же месяц? А где же неделя? Уйти бы мне от греха подальше, но сами понимаете, интересно же. Кто сегодня пришел, кого в последний мой день принимают в порту. А вернее всего, у бичей узнаешь, можно к диспетчеру не ходить. Ладно, говорю. Считаем, неделя без году. Кого встречаете, Вовчик? Своих, трехручьевских, отвечает мне Вовчик. А он и правда к женщине одной, инкассаторше, на Три ручья ездил.
Три ручья — район Мурманска, расположенный по другую от центра города в сторону залива.
Трехручевские ему, конечно, свои. 309-й пришел. Медуза. Ну и пошел, конечно, обыкновенный рыбацкий треп. А куда ходили? К Джордж-банке.
Джорджес-банка — обширное мелководье у берегов Канады.
А что брали? Окуни брали. Хек серебристого. И хорошо брали? Не сильно. Штормоваться пришлось. Что ты, штиль всю дорогу, хоть брейся. Гляди в воду и брейся. Хотя окунь-то он в штиль не любит ловиться. Значит, и плана не набрали. Да почти что в пролове. Премия-то ясно накрылась. Ну, гарантийный получит и коэффициенту набежит. Под Канадой там вроде 0,8. Все знают бичи, и кто куда ходил, и как рыбу брали, и кто сколько получит. Зато сами в пролове не бывают. «Так вот, плешь какая!» — Аскольд опечалился. «Пришли ребята с Джордж-банки, 4 месяца берега не нюхали, а их в порт не пускают. Локатор из строя вышел. Со вчерашнего дня и стоят на рейде, видимости ждут». «Что ж, говорю, целее будут». «Но это они умеют мимо ушей пропустить». Помолчали для вежливости. Вовчик спрашивает. «А у тебя чего, отход на сегодня назначен?» «Нет, — говорю. Кончилась для меня эта музыка». «Списали, значит?» «Зачем?» «Сам решил уйти». «Что ж так?» «А вот так. Надоело». «И документы забрал?» «За этим, что ли, дело, с Тюлькиной конторы расчихаться?» «Да, — говорит Вовчик. Куда ж ты теперь пойдешь?» «Не пойду, — говорю, — а поеду».
«На другое море?»
«Люди, Вовчик, не только ж по морю ходят. И на сухом месте объякориться можно».
«Можно. Да смотря как».
«Ну, по крайней мере, никак у тебя, по-глупому. Ни в море, ни на земле». Аскольд стоял и помалкивал, губы развесив, как будто его не касалось. А Вовчика я все ж смутил. «Да ведь он уже долго бичевал. Пообвыкся в бичах. Плюнешь, у него утрется». «Что ж, — говорит Вовчик, — тот грех отговаривать, если человек решился. Может, захмелимся по этому поводу?» «Да захмелиться-то недолго. А что мешает? Монеты кончились. Вон Аскольд пиджак может заложить. Ты расчет получше выкупишь». «Монеты не кончились, Вова. Дураки, — говорю, — кончились. За такие речи любой моряк дал бы мне по глазам. Но эти уже и забыли, когда и звались по-честному моряками. Они только переглянулись, когда я сказал про монеты. Аскольд даже губу лизнул. А все деньги у меня при себе были в платке, в нагрудном кармане, заколотой булавкой, 1200 новыми. Все, что осталось с последней экспедиции. Мы ходили под селедку в Северное, к Шетландским островам, и рыба хорошо заловилась. И на раз по 300, по 400 бочек в день брали». Поуродовались, как карлы. Зато и премию взяли, и прогрессивку.
Карлы. Это загадочное сравнение, автор объяснить не берется.
И 30% начислили мне полярки.
Надбавка за жалование за само пребывание на севере. По 10% за каждый год. Рассказчик, стало быть, отбыл 3 года.
А истратил я... На папиросы в лавочке, на лезвие, ну и долги по мелочам раздал. И матери по аттестату. Ну, приход свой, конечно, отметил, рублей на 100. Но уж в кредит на плавбазах не взял ни на рубль. и на берегу ни одной стерви не перепало. Кончился для некоторых Сенька-шалай. Списывается почистой и аванса не просит. Так вот, я и говорю им, монеты не кончились, дураки кончились.
Как это понимать, Вовчик?
Аскольд понемногу обидеться решил. Багровый сделался, глазища только на шапку не вылезли.
Это он, выходит, с матросами не желает знаться.
А Вовчик, друг мой, кореш, засмеялся и говорит, он же шпак теперь без пяти минут, разве не слышал? Он теперь в Крым поедет, будет там на пляже придуркам травить, какая в Атлантике сильная погода.
Хотелось мне врезать ему, но ведь кореш все-таки. Да и я ему тоже не комплименты говорил. Раздумал и пошел от них подальше.
У меня в тот день была мечта. Обойти все причалы, пароходы, поглядеть сюда верфь, сходить на катере в доки на Абрам-мыс. Везде побывать, где я бывал, откуда уходил в море или в ремонте стоял, нес береговую вахту. А теперь вот сразу и расхотелось. Потому что еще кого-нибудь встретишь и не отвяжешься. Такие пойдут беседы.
«Обожди-ка!»
— Вовчик мне крикнул. Так они и стояли на пирсе, но уже лица не увидишь, одни ноги свисали из тумана.
«Значит, не повстречаемся больше, так что ли, кореш? А мне подарить тебе на прощание нечего.
Подари, когда будет Аскольду.
Он и сам тоже предлагает. Подарить бы чего дураку, чтоб хоть память осталась. А хочешь, мы тебе курточку сосватаем?»
«Какую еще курточку?»
«Лопух, в чем что уедешь?»
Подошли, и Вовчик меня взял за пальто, раздраил на груди.
«Срам! Девки на первом броде засмеют. Ну, флотский, ну, северный. Бастоном не мог обшиться. Макен по заграничнику не цепить. Жмешься вот, а себе же и прогадываешь. Где он этот-то с курточкой?»
«Брод. Место, где бродят, знакомятся, гуляют. Бульвар, набережная и тому подобное. Сленг. Макен. Макентош. Плащ».
«Здесь он?» — Аскольд куда-то рукой махнул. «Промеж по гаузу входит.
Понимаешь, механчик тут один, с торгового. Такого курта загоняет. Ты во сне увидишь, проснешься, опять скорее заснешь».
«Норвежская!» — пучеглазый орет.
Чем другим оглоткой бог не обидел малого.
Смехом понял, на подстежке. Цветом не то вроде серенькая, а не то, понял, темненькая такая в дымчик.
«Что? Ты у спекулей разве такой достанешь?»
«А он что, не спекуль? Торгаш этот».
«Торгаш. Моряк или судно торгового флота».
«Ну где ж спекуль?» — Вовчик мне доказывает. «Сотнягу просит. Можно считать, даром отдает. Ну, бывает несчастье у человека. Купил, а не в размер. А на тебя мы так прикинули, в сам раз».
«А я в том-то и дело насчет такой курточки давно мечтал. Срама-то на мне не было. Лучше на них срам, это точно. У меня пальто было велюровое, с мерлушкой. Костюм коверкотовый, шапка тоже в порядке. Но все мое, что на мне надето, так и затаскать недолго. Следить же за мной некому. А главное, во внешнем облике, как говорится, ничего у меня морского-то не было, один тельник полосатый под рубашкой. А все-таки море меня видело, память должна же остаться».
«Чего раздумываешь?» — спросил Вовчик. «Так он тебя и ждал, торгаш, с этой курточкой. Ну-ка, стой тут на пирсе, никуда не беги».
Прихлопнули меня по плечам, и нет, их растаяли. А я стою и жду. А потом думаю, лопух, я вот уж действительно доверился бичам, чтобы они мне барахло сватали. Ведь они четвертак за комиссию попросят, у них такой прейскурант. За прекрасные глаза ничего не делается. А нужна мне ихняя комиссия, что я сам бы не мог торгаша этого повстречать. К тому же на моих золотых, смотрю, уже два пробило. Вот-вот стемнеет. И снялся я с места, пошел по причалам, под кранами, вдоль погаузов. Потом увидел, ни к чему все это. Да и туман. Хороший я себе денек выбрал для прощания. Но ведь его не выбираешь, проснешься как-нибудь утром. Или сегодня, или никогда. А почему именно сегодня, не надо и спрашивать. Как спросишь, так и раздумаешь. И все-то я знал в рыбном порту, любую дорогу отыскал бы с завязанными глазами. Только по запаху, по звуку. Вот я слышу, соленой рыбы уже не пахнет, а пахнет мороженым свежьем, аммиаком. Это я на 10-м причале, возле рефрижератора. Дальше мочеными досками запахло. Ручники стучат по железу. Шифера матерятся. Тарные склады, 12-й причал. Здесь контейнеры набивают порожними бочками. Еще дальше нефтяной дурман и насосы почмокивают. Там же 13-й, там топливо берут и воду. Если бы еще лет 5 проплавал, я бы и не это знал. Чьи там гудки перекликаются, чья сирена попискивает, водолазов зовет или сварщика. И как этого диспетчера зовут, который в динамиках хрипит на всю гавань? «Чеканщик, включите радио, чеканщик! Буксир настойчивый, переведите плавбазу 40 октября на 26-й причал!» Ну, а я, пожалуй, и так слишком долго плавал. Хватило бы мне и года. И ничего бы я такого не переживал. Уехал бы и как-нибудь прожил без моря. А может быть, и не прожил бы. Человек же про себя ничего не знает. У центральной проходной я оглянулся напоследок и ничего не увидел. Туман загустел, кажется, руку протянешь и пальцев своих не разглядишь. Однако бичи меня разглядели. Совсем бедняги задохлись, но догнали у проходной. С ними торгаш с чемоданчиком. А я и забыл про них. «Что ж ты подводишь?» — Аскольд кричит. «Мы к тебе со всем доверием, а ты и закосил. Как-то понять, Сеня?» Торгаш меня сразу глазами смерил. «Это что ли?» «Напялим». Он в порядке был, морячок. Ладненький, резвый, шуба-канатка на нем с шалевым воротником, мичманка на месте, козырек на 2 пальца от брови. Это мы, сельдяные, все больше в пальтишках, в телогрейках, а торгаши себя уважают. Мы отошли шага на 2, защиты с газетами, и тут он вытащил свою курточку.
Какая это была курточка! Просто явление природы, и более того. Поперек груди белые швы зигзагами, подкладка сиреневая, скрипучая, карманы внутри на молниях, и по бокам еще 2 косых, белым мехом отороченных. И капюшон на меху, а от него до пояса молния, и в плечах погончики, вшитые, с крабом. Без всяких там якорей. Якоря — это старо. И рукава тоже мехом оторочены. А насчет цвета и говорить не будем. Как штормовая волна баллах при 8. И когда еще солнце светит сквозь тучи.
«Сдохнуть можно!» — пучеглазый чуть не навзрыд. «Эх ты, мой куртярик!» «Ладно ты!» Вовчик ему сурово. «Не куртярик, а прям-таки куртенчик. Ты только лапами не трогай. Твоим он не родился». «Ну как?» — торгаш говорит. «Тот самый случай». «Мне бы спросить, почем твое сокровище, но так же не делается. Так только вахлаки на базаре торгуются. Надо сперва намерить». Я скинул пальто, дал его Аскольду подержать, а пиджак взял Вовчик. Курточка мне и вправду оказалась в сам раз. Ну, чуть свободно в плечах. Но это ведь не на год покупается, я же еще раздамся.
Они меня застегнули, прихлопали, поворотили на все стороны света, торгаш с меня шапку снял и свою мичманку мне надел, как полагается.
Потом открыл чемоданчик, там у него в крышку вделано зеркальце. «Не торопись, — говорит, — посмотрись подольше. Надо же знать, какое действие производишь. Акула увидит, в обморок упадет». Вид был действительно, как у норвежского шкипера. Только скулы бы чуть покосее, рот бы чуть пошире, глаза бы не зеленые, а серые, и волосы без этой дурацкой рыжины, но ничего не поделаешь. «Сколько?» — спрашиваю. «Ну, если нравится, то 1,5». «Как 1,5? Ты же 1,000 просил». «За такую курточку, родной, не просят. За нее сами дают и говорят спасибо. Кто тебе сказал 1,000?» Бичи, конечно, уже по сторонам загляделись. А больше, говорю, она не стоит. Торгаш моментально мичманку с меня стянул и куртку расстегивает. «Будь здоров», — говорит. «Привет капитану». «Постой. Я уже понял, что так просто мне с нею не расстаться. Сколько, если до конца?» «Вот для конца как раз 1,5. Для начала 200 хотел, но засовестился. Вижу, идет тебе». Я потянулся было за пиджаком, а Вовчик уже, смотрю, вынул всю пачку, развернул платок и сам отмусоливает 15 красненьких. Торгаш их перещупал, сложил картинками в одну сторону, последнюю поперек, как в сберкассе, и нету их, сунул за пазуху. Аскольд тем временем надрал газет со щита, завернул мне пиджак.
«Ну, сделались?» —
торгаш говорит.
«Носи на здоровье».
«Что ты?» Аскольд ему улыбается и трогает под локоть. «Нет, это мы еще не сделались. Не знаю, что нашего Сеню, а он у нас добрый человек. Правда ж, Сень?»
Откуда ему, пучеглазому, узнать, добрый я или злой? Первый раз человека видит.
«Добрый, значит, всю капеллу теперь захмели». А торгаш и так на мне руки нагрел, с их ниже помощью.
«Конечно, — говорю, — добрее меня нету.